Здравствуйте, друзья. Так много всего происходит в мире. Ну, давайте я начну с внутренних наших дел. В республиканской партии они никак в палате представителей не могут выбрать председательствующего. Без него палата парализована, никакой вопрос не может обсуждаться, деньги не выделяются. Ну, в общем, даже, вот скажем, какую-нибудь там простую резолюцию, типа там осудить Хамас, да, они не могут, у них нет возможности, значит, собираться и обсуждать, нет председательствующего. Там очень интересно, не только у республиканцев, но вообще в целом вот американская сложившаяся система так устроена, что в каждой партии есть, ну, минимум три, как бы, группы, которые непонятно, как в одной партии вообще оказались. Ну, просто потому, что их всего две. У республиканцев есть, ну, скажем так, совсем правые, то есть на уровне уже отмороженных. Есть просто правые, которые сегодня доминируют. Такого раньше не было. Ну, тем не менее. И есть относительно умеренные, которые раньше доминировали. Количественно это так примерно. Значит, там 222 у них конгрессмена, у республиканской партии 222, из них 20 очень-очень правые на уровне отмороженных, еще 20 это умеренные, более-менее умеренные, а вот остальные там 180 это такие, ну, совсем правые, которые сегодня стали, как бы, так сказать, наиболее достаточно правые, но которые стали массой такой основной. Ну, как бы три партии. Происходит такая история, что голосов у них надо собрать 217 для того, чтобы было большинство партийное. Не партийное, а большинство в Конгрессе в целом, там еще демократы есть. Короче, надо собрать 217 голосов, а у них всего 222 человека. То есть можно потерять там 4, опять уже нельзя. И, в общем, получается такая история, что эти три партии внутри партии, расклад такой, не могут, и большинства нет четкого. Ну, скажем, у фракции самой большой нет достаточного большинства. А маленькие фракции, они, если кандидат относительно неправый, да, то правые не согласны. Если кандидат уж очень правый, тогда те, кто умеренные, не согласны. Получается, что как-то вот не могут сойтись на одном. Если бы у республиканцев большинство было вот не 222 на 213, как сейчас, а было бы там, ну, еще там 20 голосов, они бы прекрасно обходились, и вот эти маленькие эти фракции не имели бы никакой, не играли бы никакой роли. Но сейчас они играют, сейчас в них упирается, и друг с другом они договориться не могут. Надо сказать, что демократы там тоже у них как бы есть. Да, есть совсем отмороженные, есть, ну, это маленькая группка, есть процентов, может быть, 25. Это достаточно левые, и как бы такие умеренные, то есть умеренные доминируют, но, будучи в одной партии, они умудряются как-то поддерживать единодушную такую политику. Ну, дисциплина есть партийная, да, вот они из одной партии, есть партийная дисциплина, когда надо голосовать, они все голосуют как надо. Поэтому, даже когда у них очень маленькое преимущество, вот Пелоси, когда была председателем в палате представителей, значит, было большинство демократов, ну, очень маленькое, вот такого же типа, но они справлялись. Вот, у этих не получается так, вот такой партийной дисциплины нет. И, соответственно, они подвисли в воздухе, и конца края этому не видно. Значит, вот одного, значит, они скинули с должности, что беспрецедентно. Значит, дальше еще двое не получилось. Сейчас вот у них там третий наметился. Ну, я не знаю, как он будет. Вот там пока что, вот на предварительных таких выборах, когда выдвигали, там было 26 человек против. Ну, можно там повыкручивать руки, там немножко там кому-то что-то дать, кому-то что-то обещать. Но самое интересное происходит то, что они категорически, каждая группа, вот две маленьких и большая, они в принципиальном плане не согласны кооперироваться с демократами. Потому что у демократов там 213 голосов. И если бы эти партии внутри республиканцев или там внутри демократов были бы отдельными партиями, не фракциями, а партиями, то, естественно, как во всяком многопартийном таком сообществе, эти фракции как-то договаривались бы о чем-то, и там какая-то общая позиция там, и так далее. Это вам, это нам, вот вместе пошли. Но фракции не могут договариваться, понимаете? Поэтому получается такая история, что они могли бы легко договориться с демократами о поддержке ими какого-то из там кандидатов, республиканцев, естественно, раз у них там большинство республиканцев, ну, допустим, фракция умеренных, там 20 человек, да, могли бы договориться с демократами, и у них было бы достаточно голосов, чтобы там провести кандидата. Но фракция не может. А все остальные в принципиальном плане против. Вот Маккарти, который был председателем, и которого, значит, поперли свои же, ему предлагали, демократы, говорят, давай мы поддержим там, ну, на каких-то условиях. Значит, и на каких-то условиях это он и своим должен какие-то условия. То есть, даже когда он с республиканцами там договаривается, да, он им тоже должен что-то предложить за поддержку. Но тут демократы, ну, предложил бы, ну, договорились бы. Но сама мысль о том, что можно договориться, его же за это и поперли. Когда он с демократами более-менее там договорился о том, чтобы не было, значит, government shutdown, чтобы принять бюджет, там, ну пусть даже на 45 дней, ну как-то. Сам факт того, что он изменил принципом, он стал договариваться и что-то такое, вот его за это и поперли, сказали, ну вообще достал, ну вообще, вот шатдаун, значит, шатдаун. То есть там такие пацаны, им лишь бы шатдаун, им лишь бы вот так встать в такую позу и так далее, и так далее. Поэтому вот такая интересная ситуация у нас. Конца края не видно, я не знаю. Ну, то есть, главное не договариваться. Да, вот как бы. То есть, у нас сейчас политики такие, которые не договариваются. Как бы, а сами не могут. Ну, вот, собственно, получается то, что получается. Что еще? Конечно, очень много напряжения сейчас идет от ситуации на Ближнем Востоке. Там много очень разных компонентов, которые вызывают это напряжение. Но самое, может быть, ну, самые два, может быть, элемента. Так, давайте так, два элемента. Значит, первое — это ситуация с заложниками. Вот уже, слава богу, там нескольких отпустили. Там две женщины были, потом вроде еще две, там четыре. Значит, израильские спецслужбы сообщают, что 222 человека были в заложниках. Там я, в общем, ну, то есть достаточно много остается, и ведутся очень интенсивные переговоры, и вроде бы Соединенные Штаты попросили Израиль пока не начинать наземную операцию, чтобы, ну, как бы дать возможность какое-то количество людей спасти в результате переговоров. Ну, в общем, сегодня я там видел, бабушка 86 лет, вот они ее отпустили. Да, и вот, вот эта неопределенность, которая там, она же тоже не может долго продолжаться, да, потому что 300 тысяч человек мобилизованных, да, к тем, которые были, сейчас армия, 400 тысяч человек вот пишут, я не знаю, я только потому что пишут, я сам не знаю, но 400 тысяч человек, значит, люди с работы сорвались, и, ну, какая страна выдержит такое, да? Поэтому оно не может вечно так продолжаться, потому что это каждый день, это расходы и расходы и расходы. И да, я уже не говорю о том, что идут бомбежки. Слава богу, там население из северных районов, значит, сектора Газа, более-менее, значит, не все, но более-менее стало уходить. То ли они боялись Хамаса, то ли что, я не знаю, но Хамас говорил, не уходите, то есть им нужен живой щит. Им нужно кричать громко о том, что вот там, мол, мирных убивают. И сегодня я, значит, вычитал, королева Иордании. Ну, а там 3,5 миллиона палестинцев живет в Иордании. Королева Иордании говорит, вот двойные стандарты. Значит, когда евреев режут, так весь мир, значит, солидаризируется. А когда, значит, бомбят там мирных в секторе Газа, так всем начать. Понимаете, как интересно? То есть, когда берут в заложники, Хамас берет в заложники своих собственных арабов, никто не осудил Хамас, обратите внимание. Они говорят, что же вы вот, понимаете, да. И Хамас по больнице, Хамас, значит, там за этими людьми прячется, и никто не говорит, что это вот они и сами все. Говорят, вот оказывается, когда люди вышли и специально убивали детей, я уже не говорю о том, как они это делали, значит, это то же самое, как когда эти самые убийцы держат своих сородичей в качестве заложников и говорят, вот видите, говорит, Израиль детей убивает, ничего, оказывается, да, специально ходит и охотится. В общем, вот этого говна тоже сейчас очень-очень много. Тут в США тоже сейчас развивается такая история. Дело в том, что в университетских кругах там много есть такого, знаете, ну, молодежь не просто левого, а такого же, такого, ну, как бы ублюдочно левого такого. И вот, в частности, университеты, они все такие пропалестинские. Типа, мол, вот там обижают их. Ну, ни за что, реально ни за что. И есть такой университет в Пенсильвании, UPenn и Гарвард. И там вот студенческие всякие организации, они выступили там заявлениями в поддержку Палестины, бла-бла-бла. И вот на этой почве там скандалы идут, потому что там довольно много денег от всяких организаций, где, ну, или индивидуальные такие жертвователи или организации, где евреи играют важную роль, американские и не только американские, они говорят, что руководство университетов не проявило себя, ну, как бы сказать, не дало отпор вот этим вот, который должно было бы дать. И они начинают там отказываться их поддерживать материально, и обсуждения идут, их там сейчас метелят, позорят там на всех углах и так далее, что вот они там до ручки довели, что у них там вообще творится. Прям не только среди студентов, но и как бы руководство, которое вроде как бы извиняется, говорит, что они никогда и ничего, но как бы вот говорят, что они недостаточно это делают хорошо и убедительно. Так что вот такое тоже происходит. Ой, господи, боже мой. Ладно, ребятки. Работать пойдем. У меня урок сегодня с утра был, кстати. У меня второй урок в новой группе. У нас первые три пробные. Вот я, значит, сегодня был второй пробный урок, в четверг третий. А уже с понедельника следующей недели понесемся по полной программе уже. Так что я первый урок вывесил сегодня с утра в записи. Так что, если кому-то интересно, он по-русски. Я подумал, что первый урок я проведу по-русски, расскажу, объясню, а дальше уже переключаемся на английский. Счастливо!